Мы будем читать 28 главу книги Второзакония или Дворим, благословение и проклятие. Но лучше всего начать читать с 26 главы, с 16 стиха, чтобы понимать, о чем идет речь. «В сей день Господь Бог твой повелевает тебе исполнять эти законы в правопорядке, и соблюдай их, и исполняй их всем сердцем твоей, всей душой твоей. И Господа превознес ты сегодня, чтобы Он был тебе Богом, и чтобы тебе ходить путями Его, и соблюдать Его законы, Его заповеди, Его правопорядки, и слушать глаза Его. И Господь превознес тебя сегодня». То есть ты превознес Господа, и Он превознес тебя сегодня, чтобы ты был Ему народом достояния, то есть народом сокровищем, как Он говорил тебе, и чтобы соблюдал ты все Его заповеди, и чтобы поставить тебя превыше всех племен, которых создал Господь для славы, для имени и для великолепия, и чтобы ты был народом святым Господу твоему, как Он говорил. То есть есть определенные заповеди, определенный договор здесь, который говорит: ты сегодня превознес Господа, и, соответственно, Господь превознес тебя, чтобы поставить тебя над всеми народами. Если мы посмотрим теперь самый последний, 69 стих 28 главы книги Дворим, этот стих каким-то чудом в синодальном переводе стал первым стихом 29 главы, но в оригинальном тексте он последний стих 28 главы. Так вот, если мы его посмотрим, то здесь мы читаем такую штуку. Это слова завета, которые Господь повелел Моше заключить с сынами Израиля на земле Моава, помимо завета, заключенного с ними на Хореве. То есть есть завет, который заключен на Хореве, на Синае, и есть завет, который заключен в земле Моава, и это два разных завета, да, один помимо другого. И благословение, и проклятие, которое мы можем сегодня читать, это благословение и проклятие, которые касаются завета, который заключен в земле Моав. Да? Второй завет. Не тот завет, который заключен на Хореве. И мы сказали, что в 26 главе мы читали, что это связано с тем, что Господь ставит народ Израиля превыше всех народов. Давай просмотрим, с чего начинается 28 глава. «И будет, если ты будешь слушать согласно Господа Бога твоего, чтобы соблюдать, исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе сегодня, то поставит тебя Господь Бог твой превыше всех племен земли». То есть цель завета – на Хореве, чтобы народ Израиля был превыше всех племен земли. И все благословения и проклятия, которые мы здесь будем читать, они будут связаны именно с этим. Потому что дальше мы читаем с этих благословений, и увидят все народы земли, что имя Господне наречено над тобою, и убоятся они тебя, и отличит тебя Господь к добру в плоди чрева твоего, и в плоди скота твоего, и в плоди земли твоей. То есть Господь будет отличать народ Израиля и поставит тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь ты только вверху, и не будешь внизу. То есть все, что здесь говорится в 28 главе, это о том, как будут складываться взаимоотношения Израиля с другими народами. Господь поставит Израиль над народами, и об этом слова завета, с этим связаны благословение и проклятие. Чем это отличается от завета Синайского? Чем это заключается? Что в завете Синайском Господь говорил о том, что Он... Вот давай посмотрим. «Если в законах моих будете ходить», это Вайкра 26, да, «и заповеди мои соблюдать и исполнять, я дам вам дождей в свое время, и даст земля урожай, и достигнет вас молодьба сбора винограда, а сбор винограда достигнет сева». Но главное здесь вот что. «И поставлю обиталище мое среди вас, и не отвергнет моя душа вас, и ходить буду в среде вашей, и буду вам Богом, а вы будете мне народом». То есть, если посмотреть на Синайский завет, вот есть завет, у него есть, как это называется, ну, в любом договоре, во многих договорах предусмотрено, Что будет, если ты не будешь исполнять завет? Не устроит. Да? Например, ты снимаешь квартиру, и тебе говорят, если ты задержишься с квартплатой, то ты платишь, скажем, 20 евро сверху за каждый день задержки. 50, 100, неважно. И благословение и проклятие связано с этим. Но суть завета Синайского в том, что Господь говорит, я поставлю обиталище мое среди вас, и не отвергнет душа моя вас, и ходить буду в среде вашей, и буду вам Богом, и будьте моим народом, и проклятие там такого же рода, там говорится, я разломаю ваши высоты, и все, то есть связано с наличием шехины в среде Израиля, Синайский завет, то завет Муавский связан с тем, как народ, у которого есть шехина, у которого есть, скажем так, эти лычки, как он будет соотноситься с другими народами. В этой связи будут уже совершенно... ну, то есть вертикаль, есть горизонталь, который тоже вертикаль, как народ Израиля будет строить отношения с другими народами. Про это завет в Муаве. И с этим все связано.
Выходит завет для того, чтобы было очевидно. Вот как есть специально такое, где написано, что успех был твой очевиден или на тебе очевиден. Выходит, ты будешь заметен.
Ты будешь заметен, так, вот ты будешь примером для народов. Либо ты будешь в хороших отношениях со Всевышним, то есть будешь слушаться гласа Господа, и тогда ты будешь добрым примером. И все скажут, глядя на Израиль, благо слушаться гласа Господа. Потому что смотрите, вот народ, который Господь поставил, вот как он слушается, благо Господа слушается, и какое-то благо ему, какое процветание он имеет через это. Либо, второй вариант, ты не слушаешься гласа Господа, и тогда ты тоже будешь примером того, как вредно не слушаться гласа Божьего. То есть ты пример для народов. Хочешь, ты хороший пример для народов, хочешь, ты дурной пример для народов.
Ты как старший выходит. Куда бы ты ни пошел, на тебя всегда смотрят, и тебя всегда видно. Ну, как можно это сравнить вообще с старшеством или нет?
Я думаю, это действительно лычки. То есть это, как сказать, ну, погоны, если хочешь. Да, старшинство. Старшинство, которое есть и ответственность. Вот, например, да, в 37 стихе, 28 главы. «И будешь ты к изумлению, к притче и присловиям среди всех народов, куда направит тебя Господь». То есть с тебя будут смеяться. На тебя будут показывать и говорить, притча – это такой пример. Да, и здесь говорится о том, как придут другие народы и разорят. Здесь, в 28 главе Дворим, нету того, что будет разрушен храм или Господь идет. Здесь про отношения Израиля и народов. То есть ты получил эту шехину, ты превознес Господа. То есть для всех народов есть свидетельство, что Израиль – это избранник Всевышнего. Он так провозгласил. И он ходит по миру с этим знаменем. Ну, можно представить себе человека, который сказал, меня спас Господь от грехов. Я спасенный человек, обновленный, там, рожденный свыше, приведи какие угодно свидетельства, и ты провозгласил себя, теперь эти погоны на тебе, а если ты еще и стал пастором или раввином, или у тебя диплом какой-то есть, и ты провозгласил это, наклеил на себя этот бейджик с дипломом, сказал, я пастор, я раввин, я избранный народ, то, соответственно, и ты становишься примером по твоему поведению и будут равняться на тебя. Если Синайский завет говорит про то, будет ли шехина в стране и как будут складываться отношения со Всевышним, то здесь про ты и люди. И даже если происходит что-то с твоим урожаем, и все, это все на показ людям. То есть люди будут смотреть, как у тебя брюква уродилась, как маслины. Вот знаешь, люди приезжают в Израиль и говорят, смотрите, какие у вас красивые сады здесь, да? смотрите, какая у вас красивая клубника. Она, правда, ну, не очень вкусная, да, но она большая, красивая. То есть выращивают то, что хотят. Да, смотрите, как пустыня дала плоды. Вот. А если по-другому, то будет по-другому.
Ну, выходит, это двухсторонний завет. То, что ты выбрал Бога, Бог убирает тебя, или ты возвысил, как мы читали до этого, он настолько очевиден, что ты становишься визитной карточкой. Можно назвать это даже не визитной карточкой, а как называется, эти проспекты на улице раздают? Зазывалы такие.
Флайер.
Флайер, что ты становишься флайером Всевышнего.
Можно да, вот как письмо. Письмо, то есть на самом деле получается, что ты или я можем быть единственной Торой, которую куча людей прочитают. Для кучи людей мы единственная Тора, которую они прочитают. То есть вот ты назвался, ты пошел. Разница еще одна между Синайским Заветом, что в принципе Синайский Завет, хотя там народ и согласился, и сказал несколько раз, сделаем и послушаем, можно сказать в отношении Синайского Завета, и так говорится, что, во-первых, это люди, которые только что вышли из рабства. Синай, да? 7 недель, как вышли из рабства. Из долгого-долгого рабства. И этим людям, ну, как бы, они еще не очень понимают, где они. Плюс откровение Всевышнего. Сам Всевышний явился, попробуй сказать ему «не хочу». То есть есть определенное, можно так сказать, так мудрецы толкуют, давление, обстановки. Да, почему приводят такой пример, что поднял над ними гору. Ну и кроме того, пустыня, куда ты денешься, да, куда ты пойдешь. А здесь сказано, ты превознес Господа, и Господь превознес тебя. То есть ты уже сам, это твоя инициатива. Если в центре завета Синайского Бог, как инициатор, он вывел из Египта. Да, хотя, конечно, можно идти, можно не идти, другой вопрос. Но здесь в центре человек, который взялся и сказал, я не просто сейчас превозношусь, я готов занять с этим, то есть я готов быть Торой, я готов быть письмом, которое все будут читать. И, соответственно, с того момента, как этот договор заключен, получается, что ты становишься примером того, как живет с Богом человек. В хороших отношениях с Богом, в не очень хороших отношениях с Богом. Поэтому, если посмотреть вот эта глава Бехукотай, 26 глава Ваикри в том числе. Она тоже содержит благословение и проклятие. 49 проклятий в главе Бехукотай. Здесь, в главе Китово, 28 глава Дворим, 98 проклятий. То есть ровно в два раза больше. Простая арифметика.
А почему в два раза больше? Потому что это к людям?
Потому что это получается уже и к Богу, и к людям. То есть это же как бы... Ты не только сам там, для себя в скинию ходишь, а ты еще пошел с этим к народу. Поэтому получи и за это, и за то.
Ну вот вернемся все-таки к флайеру. Если подумать, что человек уверовал, стал красивым, чистым, пушистым, ну и пошел. Вот если много раз в главе есть слово «если». «Если будешь слушаться глаза Господа Бога твоего», второй стих. Первый стих говорит «тщательно исполнять». Ну, тут есть какой-то процесс напряжения, где нужно достигнуть чего-то или двигаться, назовем так. Это же не просто так вот родиться в белом пуху и начать светиться. Все-таки что-то нужно, наверное, сделать.
Есть процесс слушания голоса. Это процесс постоянный. То есть в этом процессе надо постоянно пребывать.
Ты имеешь в виду голоса Господа?
Да, постоянно, каждый раз, в каждой ситуации понимать, представлять, какая есть Божья воля и действовать согласно ей.
То есть быть всегда ведомым или желать быть ведомым, да?
Или желать быть ведомым, да.
Потому что не всегда получается, я имею в виду, поэтому я сказал желать.
Ну, стараться. Да, да, стараться, стараться. Да, там, есть же, да, написано, что будет наша праведность, что будем стараться.
Значит, приложив эти усилия, я выбираю Бога, ставлю его на первое место, а он выбирает меня. Происходит двусторонний завет с вот этими всеми перечислениями.
Ты его ставишь на первое место, и он тебя ставит на первое место. Он тебе дает должность. С этого момента ты, ну, президент земного шара. Ты часть избранного народа. Причем, что важно, обрати внимание, что если в Ваикре там, где перечисляются заповеди, вот в отношении Шехины, божественного присутствия, которое спускается на Израиль, там все во множественном числе. То есть там, если вы не послушаете, если не сделаете, то здесь все в единственном числе. То есть это идет как бы личная ответственность. Есть, конечно, и связка, да, но все-таки спрос, он идет с каждого конкретно. То есть ты не можешь сказать, там, например, Рав Хаим Каневский, он молится много, я буду молиться мало, но мы с ним поделимся. То есть это да, поделишься, правда, есть общее, да. Но в принципе, поскольку именно ты свидетель, ты отвечаешь за тех, перед кем ты ходишь. То есть есть какие-то люди, которые Рава Каневского в жизни не увидят, Тору тоже. Они увидят только тебя, только меня. И это та Тора, которую они прочитают.
То есть мы можем смело сказать, что здесь описан личный договор. Ну, раньше да, мы были как бы в собрании, нас было много, а тут вдруг фокусировка на мне. Типа, да. Алексей, о, я так, меня вызывает?
Да. Ну, конечно, как часть народа, да, потому что я тебя поставлю над всеми народами, но как представитель вот этого высшего народа, с каждого отдельный спрос.
Но если так разобраться, должность, это тоже не твоя, не для того, чтобы ты стал богатым, там у тебя много скотины было, там и всего. Это же ты же все-таки остаешься флайером. Все это занятие, это Божие.
Это много скотины, о котором ты говоришь. Это да, много скотины, да, много успеха. Но это свидетельство того, что ты со Всевышним. Для того, чтобы показать, что совет с Богом дает успех.
Мне очень понравилось, ты сказал, что ты будешь читаемой Торой, да, для людей. То есть да. Так вот на их языке написано, скажем так, даже.
Да, человеку ведь, как сказать, человек не всегда понимает внутренние какие-то, какие-то возвышенные молитвы, каббалу, мистику. Человек смотрит, как живет Алекс, как живет Алексей, да, смотрит, заходит в дом. Да, иногда, когда ты приходишь к служителю домой, ты много больше понимаешь о его служении. Вот мудрецы говорили, что человек, как назначали, как раньше да, рукополагали раввинов, человек, который, даже если он знает всю Тору, но он не жил, не прислуживал учителям, не жил с ними в повседневной жизни, то он ничего не знает. Потому что есть еще помимо теории Торы, есть еще, как человек ведет, когда на него случайно пролили чай, как он ведет, когда он хочет что-то попросить, как он ведет с больными, как он ведет себя со страждущими, как он ведет себя со своей женой, со своими детьми, со своими родителями. Все это видя, ты тоже читаешь вот эту Тору. То есть, по большому счету, Талмид Хахама, мудрецом или раввином, тебя делает это общение с теми, кого ты тоже читаешь как Тору. То есть нельзя ничему научиться, не прочитав Тору через человека. Мы говорим про Иешуа, что он живая Тора, мы через него читаем Тору. Но кроме того, нам говорится, что мы письмо, да, мы живое письмо. То есть не только можем сказать, смотрите на него, но и на него уже смотрят через нас. Поэтому это очень важно. И если ты не показываешь хороший пример, то ты будешь показывать плохой, и тебе будет очень плохо.
Вспомнил пример один с работы. Самая короткая евангелизация, назовем так. Получалось так, что я давал указания по работе. И я небольшой, как бы скажем так, начальник. И получил нового человека и давал ему указания, как работать и все такое. И через 15, буквально 12 минут сказал, человек просто взрослый был, он остановил меня и сказал, что ты другой, скажи, в чем дело. И прямо вот сконцентрировался. Дело сейчас в рассказе не обо мне, а о том, что, ну, как-то вот так быстро еще никогда не было. Человек настолько был открыт, что я потом мог сказать, кто я такой. То есть я не светил там местописаниями, не махал там писанием перед ним, не писал там, не пел. Получилось отношение, наверное, было больше, чем все остальное. Все замки рухнули, человек стал открыт.
Да, ну вот оно же и делает, как сказать, потому что все эти цитаты, все это Я говорил об этом, да, можно сколько угодно говорить о Боге, можно всю жизнь говорить о Боге, ни твоя душа, ни чужие души этого не почувствуют.
То есть выходит, смотри, можно даже так описать, что ты говоришь им на ихнем языке. Для них Тора – это китайский, назовем так. А ты переводчик в генерации, и как называется, в менталитет, и во временные всякие вот ситуации, да?
Да. И вот дальше говорится сразу же второй стих: «И сбудутся над тобой все благословения эти, и достигнут тебя, если будешь слушаться голоса Господа Бога твоего». То есть они тебя догонят. Ну, то есть не то, что ты думаешь, построю-ка я план, то есть это тоже хорошо, конечно, да? Как мне, ну, успешно строить бизнес, как мне планировать свой бюджет, и ты собственным умом. Я не против того, чтобы ум прилагать, я не про то говорю, да? Но здесь говорится, что ты ищешь Божьего, как говорит, Царство Небесное, ищите, и все остальное приложится. Если ты будешь слушаться голоса, то благословения тебя достигнут. Они тебя догонят, не бойся. Они тебя сами догонят. И тогда благословен ты в городе и благословен ты в поле. То есть город – это промышленность, торговля, да? Ну, понятно, да? Поле – это сельское хозяйство. Чем бы ты ни занимался, ты благословен. Ну, по тем временам, да, то есть на языке народа, вот тот и тот, все будет благословенно. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, приплод твоих быков и богатство твоих отар. То есть не только будет много приплода, но и будет здоров. Благословенна твоя корзина и твоя клошня. То есть все, благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. То есть когда ты отправляешься на работу, выходишь, начинаешь какой-то бизнес, да, входишь в какой-то бизнес, ты благословен. То есть тебе не надо говорить, я сейчас пойду тут наскребу денег, тут займу. Знаешь, как говорится, мне надо занять у кого-то, чтобы вложить, чтобы обернуться. Так люди говорят. И благословен ты при выходе твоем. Помнишь этот 36-й псалом, где написано, что занимает злодей и не вернет, а праведник милует и дает. Злодей занимает, когда злодей одалживает деньги, он берет деньги в долг. Я с этим русским языком. Злодей берет деньги в долг, он рассчитывает, что он вернет. Он рассчитывает, что вот у него тут есть выгодная сделка, он сейчас вернется и вернет. Но поскольку он злодей, у него нет благословения. И он и при входе вынужден занимать. И при выходе он не благословен. Там написано, праведник милует и дает. То есть праведник милости своей может это исправить. Но здесь говорится, если ты все правильно делаешь, то у тебя будет благословение начать бизнес, и будет благословение бизнес, любое дело. Да, и когда ты женишься, и когда ты все что угодно делаешь, во всех твоих делах ты благословен в начале и в конце. И дальше про врагов, которые придут. «И повелит Господь при тебе быть благословением в твоих житницах». То есть, опять-таки, всего, к чему приложена рука твоя. То есть ты делаешь, твое дело только руку приложить. Да? А Господь благословляет. Ты представь себе вот, ну, работу таксиста. Очень много таксистов в странах третьего мира. Они живут, вот то, что ты сегодня заработал, накрутился, принес. Или там человек, который тачки на рынке возит, там, грузчик, люди, которые бедных каких-то профессий. Я сталкивался с таким, вот, скажем, в маленьком городе Ирухам, в Израиле, есть 4 таксиста. Они один везут на междугородний рейс, и в соседний чуть побольше городок, и по городу. По городу это из супермаркета домой, из поликлиники домой, ну сколько там народу есть. Вот человек мне говорит, главное, и что тут, мне главное постараться. Я выехал, а там все решено. Если я помолился, я выехал с верой, я получу. То есть не драться, не нужно там, воевать за свою работу. Где-то там таксисты, рыночные торговцы, водители маршруток, они недавно в Питере, да, там человек убил таксист, да, стоят. Страшное дело. А тут написано, что Господь повелит благословению. То есть есть какое-то благословение, которое Господь скажет, иди к Алексу и будь с ним. И все, что ты будешь прикасаться, то есть даже если ты как бы решил что-то невыгодное делать, то есть не рассчитал чего-то там, да, но все, к чему ты прикасаться будешь, благословит он.
То есть, я понимаю, у меня есть два дела важных. Первое – это слушать Бога всегда, быть ведомым. А второе – находиться где-то, и все.
Да. И дальше, 10 стих. «И увидят все народы земли, что имя Господа наречено над тобой, и убоятся тебя. И отличит тебя Господь к добру». Снова отличит от кого? От народов. «И поставит тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только вверху, и не будешь внизу, если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня, соблюдать и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые я заповедую вам сегодня, ни вправо, ни влево, чтобы следовать за божествами чужими и служить им». Благословение, да? То есть и все, все расписано по полочкам. Теперь есть, как бы знаешь, мудрецы задаются таким вопросом. Ну, если... если кому-то уже, знаешь, ну вот, есть проклятие, да, почему бы не дать Биламу, Билам хотел проклинать же, да, народ, почему бы он всем этим проклятием не проклял? Почему важно, чтобы это сделал Моше? То есть человек, который, собственно, эти заповеди привел, чтобы не думали, что это по какому-то злосердию, чтобы не думали, что это какое-то желание, чья-то воля, но это проявление естественных законов мира. Если ты взялся быть показательным примером, ты ведешь себя плохо, то показательно ты будешь судим. И получается дальше с 15 стиха, если не будешь слушать глаза Господа твоего, чтобы соблюдать и исполнять все его заповеди, законы, которые заповедуют тебе, то сбудутся над тобой все проклятия эти и настигнут тебя снова. Это не потому, что ты будешь косячить, не потому, что ты будешь как-то плохо планировать и плохо вести бизнес. Эти проклятия тебя догонят. Когда проклят ты в городе, проклят ты в поле, слово проклята корзина и проклята квашня. То есть до 19 стиха идет параллель с благословениями, дальше идут телесные проклятия. Нашлет на тебя проклятие, смятение и неудачу во всем, к чему приложена рука твоя, что будешь делать, пока не будешь истреблен, пока не погибнешь вскоре за злые дела твои, что покинул тебя. И это тоже параллель, да, извини, пожалуйста. А с 21 стиха про болезни. Господь даст представь тебе моровой язве, там поразить тебя чахоткой, лихорадкой, горячкой, огневицей, и мечом, и суховеем, и желтеницей. То есть... Так, вся медицинская энциклопедия развернется перед тобой во всей красе. И будут преследовать тебя до погибели твоей. И будет небо, что над головой твоей медью, а земля, которая над тобой железом. Здесь, говорят, Моше смягчил, потому что в икра наоборот. Почему медь? Она не... Медь, она увлажняется, как говорится, с меди можно дождь какой-то поймать. Ну, это какие-то тонкости, которых я не очень понимаю. Вот. И дальше получается, что вроде бы Господь-то будет все давать. Господь даст дождь земли твоей для пыли и праха с неба падать будут на тебя до уничтожения твоего. То есть есть дождь, да, но он превращается в пыль и прах. Или, например, дальше... С женой обручишься, но муж другой ляжет с нею. Дом построишь, но жить не будешь в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Эти три вещи, как они связаны? Помнишь, человек не выходит на войну, если у него есть жена, дом, виноградник. То есть то, чему надо радоваться. А здесь ты все это построишь. То есть не то, что у тебя не будет дома, то, что у тебя не будет жены. Когда у человека нет жены, это плохо, но терпимо, когда человек обручился с женой, а другой муж с ней лег, когда человек построил дом, другой в нем живет, виноградник, это же страшно, да? И это как раз опять связь с другими народами. Ты делаешь, ты получается у тебя все, да? И смотри, какой хороший дом нам евреи построили. Смотри, какой хороший виноградник нам евреи посадили. Твой бык будет заколот у тебя на глазах, но если от него не будешь, будет у тебя бык, понимаешь? Будет. То есть есть бык, но он не приносит, ну, если от него не будешь. Твой осел отнят силой у тебя и не возвратится к тебе. Твои овцы, опять-таки, были овцы. И то, что у тебя нет овец, отданы врагам твоим, никто тебе не поможет. Твои сыны и твои дочери отданы другому народу, и глаза твои видят и истаивают по ним весь день, но нет силы в руке твоей. То есть твое благословение, которое у тебя есть, овцы, быки, дом, виноградник, сыновья и дочери, все это превращается в повод для истаивания глаз по всему этому, ты плачешь. То есть есть оно все.
Процентность разводов высокая, и я вспоминаю, когда отцы чуть ли, ну, спрячь свои слезы, говорят о детях своих, которых воспитывает другой дядя, а придя домой, их ждет уже другой ребенок от другого отца, и он его воспитывает. Вот такой вот сегодня круговорот часто наблюдается.
Еще хорошо, а скажем, в Казахстане, в Кыргызстане родители уехали куда-то в Россию на заработки, их нету просто, да, и видел такой клип, когда мальчик видит самолет и с криком «Апа, апа, мама, мама» за этим самолетом бегает. Понимаешь, да, где-то человек работает, шлет какие-то деньги к себе домой, дети вообще с другим, с какими-то заловками, с нохами и так далее. С подругами просто, с друзьями. Страшно. И плод земли твоей, и все труды твои съест народ, которого ты не знал. Снова, будет плод, да, но съест его народ, которого ты не знал. То есть, получается, ты работаешь, и вот он и уже доработал до плода. И вот в этот момент, да, приходит народ. И будешь только унесен и сокрушен во все дни. И обезумеешь от видения глаз твоих, какой увидишь. И будешь ты к изумлению, притчею и присловием среди всех народов, куда направит тебя Господь. Ну, интересно, вот, все эти проклятия, да, но я не буду их перечислять. В 47 стихе за то, что ты не служил Господу Богу твоему с радостью и добросердечием при изобилии всякого блага. То есть раньше мы говорили, за что? За то, что не слушался Господа Бога твоего, за что нарушал заповеди. Здесь вдруг появляется мысль, что ты не служил Господу Богу твоему с радостью и добросердечием при изобилии всякого блага. То есть вот этим всем изобилием, которое ты получал, которое тебе дано, которым ты благословен, ты не служил этим Господу Богу. Ты не радовался тому, что, ох, как я могу прославить Бога, а радовался тому, как, ох, как у меня много хранилищ, сейчас еще два хранилища построю здесь, и казино открою, еще что, да? То есть от всего вот этого не было радости превозносить снова Бога, радости прославлять Бога. Если смотрят и говорят, вот у Алекса есть 50 миллионов евро на счету, и у него есть на Сейшельских островах дачка, и в Норвегии горнолыжный курорт личный, и он говорит, слава Господу, это все Господь мне дал. Смотрите, как благословляет Господь верных его и благословляет Господа. И все понимают, о, это завет с Господом. Как он это сделал? Он это сделал через завет с Господом. Есть радость. А вот когда ты думаешь, что это все твое, ты заработал, начинают нервы бегать, да? А меня тут не обжурят, а меня тут не обманут. Все со мной дружат только из-за моих денег. Все любят только мои деньги, не меня. Не отберут ли, не отожмут ли и так далее. Радость перестает присутствовать. Да? Или во всяком случае не радость, а Боги, можно сказать. Вот я какой умный. Или даже там, вот я какой фартовый пацан.
Это как в интернет-программировании, знаешь, в нарушении кода одной буквы кривит всю страницу. То есть, если у тебя построение к Всевышнему нарушается, нарушается и, ну, как зрительно, оптично, что мы видим в этом мире полностью. То есть страница рушится. Это я просто вспомнил сейчас кодировку.
Да. Иногда, когда Господь тебе дает что-то, я помню, что когда Израиль освободил Иерусалим, и солдаты зашли на храмовую гору, там разбили лагерь, подняли флаг Израиля, приехал Рав Горен и протрубил в шафар, ну, благословен, сказал, благословен ты, Господь Бог, наш старый владыка вселенной, возвращающий сынов своих, дарующий победу Израилю. И тут подкатил джип, приехал Моше Даян, Моше Даян сказал, сверните все это, берите флаг. И построил солдат на плацу перед этой мечетью Аль-Акса. Я рассказывал, живой свидетель. что сегодня фортуна была с нами. Какая фортуна? Ну, понятно, что он не имел в виду богиню фортуну. Да? То есть, но он сказал именно это слово. Да? Там он сказал речь, в которой не было ни слова Всевышнего. Сказал, это какой важный исторический момент, что вернулся к святым местам, но там про Бога не было ни слова. Понимаешь?
Опять повезло, да?
Вот это фортуна, вот. Да, повезло.
Вот этот зверек повезло, есть какой-то вот, расклад, да. Который им подвез их, да?
Да. И вот это вот мысль, да, и, ну, и потом все, что происходило вокруг горы. Вроде бы, да, была победа, она есть победа, да, но то, что сейчас мы видим вокруг Храмовой горы, из того времени, то, что мы видим на Храмовой горе, это плоды, в общем-то, того, что происходило тогда. И опять-таки получается, служить будешь врагу твоему, которого нашлет Господь на тебя, в голоде и жажде, и в наготе, и в лишении всего. И он возложит ярмо железное на шею твою, пока не уничтожит тебя. Все здесь, отношения с народом. Господь действует через другие народы. Как он через тебя действует на другие народы? Ты либо ты им, как сказать, носишь письма свои. Либо они принесут тебе письма свои и скажут, читай, учись. Ну, читай тогда Тору через крестоносцев, или через римлян, или через персов. Поднимет Господь народ издалека, с края земли, как долетает орел. Если переводить это на современный язык, это на расстоянии авиаперелета. То есть уже не соседи напали. Народ дерзкий, который не почтит старика, его только не пощадит. Страшные вещи, да, это страшно читать. И будешь есть плод чрева твоего, плод твоих сынов и твоих дочерей, которых дал тебе Господь Бог твой, из-за осады и нужды, какой приснит тебе враг. В Талмуде описывается история, что случилось во времена разрушения храма. Самый мягкий и изнеженный у тебя, то есть интеллигент еврейский, называешь таких еврейских интеллигентов, а злится глаз его на брата его и на жену лона его, и на остаток сынов его таких оставит, и не даст никому из них плоти своих детей, как он будет есть. То есть он не только будет есть плоть своих детей, он еще и не поделится ни с кем, будет на всех злыдням смотреть, ибо не останется у него ничего из-за осады и нужды, какой притеснит тебе враг. Ничего не останется, это не только в плане имущества. То есть вот эта мягкость, изнеженность, интеллигентность, либерализм, ничего не останется. Самое мягкое у тебя и изнеженное, какая не привыкла ставить стопу свою на землю от избалованности и ниги, а злиться глаз ее на мужелона ее, и на сына ее, и на дочь ее, и на ее плод вышедший из утробы, и на ее детей, рождаемых ею, когда есть будет их предостатки во всем тайна и осады и нужды, чтобы приснить тебе враг твой во врагах твоих, во вратах твоих. Представляешь себе, насколько это страшно. То есть это не просто проклятие, это какое-то лишение человеческого образа полное. При том, что есть дети, они рождаются. И дожидавшись в первом стихе, также всякую болезнь и всякий удар, о каких не написано в книге учения этого, возведет Господь на тебя до уничтожения всякого. То есть еще есть болезни и удары, которые не из этого списка. Ты не можешь прийти и сказать, извините, тут в этом договоре не приписано. Есть еще графа, в которой можно что-то писать, да? Что-то сказать, эти добавлены. И интересно, не будет, как радовался Господь вам, чтобы творить вам добро и умножать вас, так даст возрадоваться Господь над вами, чтобы погубить вас и уничтожить вас. И вы оттолкнуты будете от земли, на которой ты вступаешь, до владения ею. И можно понять здесь перевод немножко такой. То есть Господь радуется показывать народам мира и говорить, у Рабиновича все хорошо, смотрите, потому что он со мной, чтобы народ смотрел, и радовался, и говорил, велик Господь, народы мира. Смотрели и говорили, велик Господь, как Он благословляет тех, кто смотрит. Точно такой же радость народа мира Господь даст, когда ты будешь уничтожаться. То есть не то, что Он сам будет радоваться, не радоваться, понятно. Но Он даст радость. Здесь слово «ясис», «сосон», «сис», это радовать кого-то, это радость, которая разделяется. Господь будет давать радость в сердца людям, всегда народам, которые будут свидетели падения. Никто не будет плакать и говорить, бедные израильтяне. Для них это будет как бы притча, ладно, смешно. Смотрите, что бывает.
Но притча вот всегда не к назиданию. Если вот, скажем, видишь такого человека, который упал там плохо, как они могут прийти через это к Творцу, если, скажем так, флаер грязный, да, или запачканный, покомканный весь?
То есть человек, который... Они же видят это, то есть ты не живешь, да? То есть они видят, что флаер флаером, а ты так не живешь. То есть человек погоны надел, а не соответствует.
Примерно глядные на лицо, получается, да?
Да, да. То есть это все не скрыто, не то, что там они где-то какие-то тайны ищут. Все будет показано. Поэтому очень осторожно, да, к лычкам относиться, взять. Да. Был такой, я часто про это рассказываю тоже. Рав Ицхак Зильбер всю советскую историю прошел раввин. Очень уважаемый человек. Приехал в Израиль и в Израиле поставил целое поколение учеников русскоязычных евреев. Очень большой человек, очень большой человек. Про него фильмы есть, книги. И мой знакомый написал книгу и попросил Равинского дать рекомендацию. В Израиле принято, чтобы раввины рекомендовали книгу. Потому что ты, если бы я пошел, открыл книгу, а тебе Равинский Зильбер рекомендует ее читать. Скажешь, ну, если он рекомендует, обязательно куплю. И Равинский написал рекомендацию, ее отпечатали, отредактировали и принесли ему на последнюю подпись. Единственное, что он убрал слово «рав». То есть там было «рав Ицхак Зильбер». Он зачеркнул слово «рав». Просто «Ицхак Зильбер». Звонил мне по телефону, я помню, и говорил, «Здравствуйте, это Зильбер, говорит, вы меня помните?» То есть в отношении лычек, ну, есть человек, у которого будет оксфордский диплом, он его увеличит и повесит где-то еще. Вот. Но это не всегда правильно. Можно сказать, я маленький простой еврей, маленький простой человек из народа Божьего, и я буду маленьким письмом, как, знаешь, эти, бумажка для заметок, которую я что-то приклеивал, стигл, такой стигл. Да? Но я буду чистый, вот это кусочек.
Господи.
Да, и жизнь твоя будет висеть перед тобой, и в страхе будешь ты и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Утром скажешь, будь теперь вечер, а вечером скажешь, будь теперь утро. Некоторые, кстати, видят в этом начаток надежды, что человек думает, ну, все-таки, может быть, утром будет лучше, может, вечером будет лучше. Есть такое. Как... Хабадники любят рассказывать историю про молодого человека, сына одного из рэбэ, вот не буду называть, потому что не помню, какой из рэбэ, который услышал в синагоге, как читают проклятие, даже главу читают в синагоге, ее читают тихо. То есть, если можно было громко, нараспев, то это читают тихо. Вот, он упал в обморок. Его спросили, а разве ты не слышал раньше, ведь твой отец читал все время этот кусочек. Здесь еще есть такое место, что, ну, представьте, что ты приходишь, тебя вызывают в Торе. И хорошо читать историю, там, когда тебя вызвали читать про Берешит, да, или про выход из Египта, а когда вызвали вот это читать, люди боялись. Поэтому раввины старшие хотели читать, чтобы показать, что само по себе чтение не проклятие. Так вот, он говорил, когда мой отец это читал, я не чувствовал, что это проклятие. А тут, ну, есть какое-то, да, то есть мы когда говорим, то есть про проклятие, некоторым людям это делает сладость. Так вот, люди хотят истолковать, хотят видеть человека, который читает это, комментатор, который это комментирует, хочет иногда видеть хоть какой-то надежду в этом, какой-то просвет. И он говорит, ну, человек надеется на утро, человек надеется на вечер. Хотя из своего опыта я знаю людей, которые действительно утром ждут вечера, а вечером ждут утро. Таких много, к сожалению.
Еще от зарплаты до зарплаты.
От зарплаты до зарплаты.
Подождем, когда премия придет, там все получше-то будет, да?
Да, то есть мы все, есть люди, которые ждут лета, пенсии, зарплаты, того, всего. То есть нет жизни здесь и сейчас. И получается, что вот здесь даже, видишь, нету цувы. Во всех этих вот во всех этих наказаниях, которые вылетают одно за другим, здесь нету разговора о покаянии. То есть здесь нету, чтобы ты раскаялся, если ты вернешься. Ничего. Почему? Потому что здесь-то не потому, что Бог не хочет возвращения. Конечно, Бог хочет возвращения. Конечно, Бог хочет покаяния, и, конечно, Бог примет покаяние, иначе бы нам не выжить. Почему здесь этого нет? Потому что здесь разговор идет о том, какое свидетельство ты даешь народу. То есть ты уже вышел, ты уже в погонах, ты уже впереди на лихом коне выехал, уже прославил, вознес. И вот, вот это завет, который у Мава. Ну, так написано, да, что это завет, который помимо Синайского.
Я не раз слышал такие жалобы, когда люди говорят, вот когда я был неверующим, все было легче. То есть как бы не было вот таких вот обязанностей, что ли. А сейчас бы как бы не то, что там обязанности тяжелые, а как будто чувствует человек, что его видно стало. Тут он ходил, жил как хотел. Тут его под лупой рассматривать начали. Непроизвольно происходит. И говорит, вот лучше бы я там оставался. В тюрьме сейчас макароны дают, да? Там было проще.
Ну да, в тюрьме сейчас макароны, или там в Египте сейчас кабачки, огурцы, арбузы, да, то есть, ну, есть. Да и кроме того, можно же вернуться к валу. То есть это то, что практиковалось постоянно. С валом легче договориться. То есть легче иметь Бога, которому ты понедельник, среда, пятница заносишь баранов, и больше ты ему ничего не должен.
Думаешь, люди способны, те, кто познал Бога, вернуться назад?
Ну, факт про евреев, факт, да. Да.
Ну, это все равно, столько написано, человек все равно размышляет, он думает, он анализирует. То есть он не тот, что был раньше, просто взял, отключил голову, достал жесткий диск оттуда и поменял на старый. Так ведь тоже процесс не проходит?
Нет, но можно сделать Бога злым. Можно сделать такого Бога, с которым... Почему? Про что книга Иеремии? Книга Иеремии про то, что есть священники, которые говорят, смотрите, у нас храм, мы Богу регулярно жертвы приносим, или, скажем так, я 3 раза в день хожу в синагогу, или 1 раз в неделю хожу в собрание, я там пою, даю десятину, там что-то еще. Ну, не важно. И все. То есть, ну, как бы, можно же так.
Наверное, это лучше сказать, подогнать Писание или подогнать свой жизненный стиль под старый, но как бы с новыми лычками, да? Ну, вообще, удалиться.
Да, да. То есть просто... Я тебе расскажу историю. Как в 90-е годы, в 90-91 год, началась русская алия, русская репатриация в Израиль. И тогда я был в одной ешиве, и там делали филиал для русскоязычных евреев, чтобы учить самым основам Торы. И ребята приходили, потому что многие приезжали без родителей. В общем, не все были движимы желанием изучать Тору, но приходили, кто-то оставался, кто-то уходил, кто-то получал что-то, какие-то знания и брал. Это было полезный опыт. Вот позвонил один человек и говорит, а можно я к вам преподавателям пойду? Вот. И Рав Рувейн тогда был, он спросил, а вы, как простите, где учились? Что вы знаете? Что вы собираетесь преподавать? Ну, понимаете, я всю жизнь в Советском Союзе прожил, я историю КПСС преподавал. Я могу всякую чушь за деньги нести, какую сказку. То есть, ну, хороший же кадр, ценный. И очень часто происходит, что ты приходишь со своей историей КПСС, просто церковь, там, все могу.
Дар проповедовать, назовем так, стоять на кафедре, да?
Стоять на кафедре. Или там, например, мне одна женщина призналась, как говорит, что раньше я вела такой свободный образ жизни, и люди говорили, ах, какая она крутая, как она может языком припечатать, или как она в вольной одежде может ходить, или как она там может вот, еще какое-то фривольное поведение проявлять. А теперь она говорит, я оделась, у меня там чулочки, длинная юбка, покрытие головы, и я хожу, в смысле, какая я крутая, теперь я теперь скромная, вся. И теперь я пользуюсь уважением тоже по более приличных людей. Если раньше, ну, кто меня там, кто ценит девушку, которая умеет красиво материться, а девушку, которая умеет скромно одеваться, но целей те же самые. То есть по-прежнему зацикливают на то, что получать вау какой. И я говорю это не в осуждении этой девушки, а в пример того, что в это нужно попасть.
Еще можно быть красивым, статным, высоким или желательно старым, с сединой, с бородой.
Вот Шауль красивый, статный, высокий. Его любит народ, ну и девушки, да. И в итоге как бы ему эта любовь народа стала такой ценностью, что не выставляй меня в плохом свете. Делай, что хочешь, только не позорь меня. Да, вот. Есть какие-то вещи, когда человека заставляют ломаться из-за того, что люди скажут. Давай там, терпи, что муж тебя бьет, терпи, что то, потому что люди скажут иначе. Тоже есть. Разные вещи, которые делаются из-за каких-то ложных ценностей, когда нету правды, нету Бога. И даже в праведности, да. То есть если у людей какое-то представление о праведности, можно начать соответствовать этим критериям. И как бы радоваться не о Боге, а служить людям на самом деле. То есть не в смысле служить людям – это хорошо, а искать убеждения людям.
Вот, вернемся еще. Вот мы как бы, ну тут понятно, все как бы просто получается. Белое, черное, хороший, плохой, наказанный, не наказанный. А вот что делать человеку, вот, наверное, даже вопрос такой от души, от сердца, когда вроде бы все хорошо, старается и прилагает все усилия, и все, а вот занимает до сих пор, никак не может выше нуля подняться. И что куда ни денется, там вот провал, там вот за какой бизнес не возьмется, опять не то. Это что, сигнал какой-то?
Я думаю, что это не всегда. Ну, тут давай представим себе наших праматерей. Представь себе, наверное, ну, так, к Саре. Наверное, ну, Сара – женщина богатая, да, она при Абраме. Вполне возможно, что с ней приходили ко всякими корешками и травками, которые повышают шансы беременности. Предлагали выполнить какой-нибудь ритуал, пентаграмму какую-нибудь нарисовать и так далее. Почему Сара не нажала и как бы не было греха в этом? Да? Но на это очень много разных вариантов ответа, в том числе, например, такой, что Всевышнему любы милые молитвы. То есть вот это состояние молящейся Сары, она ее чему-то научала. Здесь вопрос какой? Есть какой-то предел, когда можно проверить себя, искать себе какие-то грехи или еще что-то. Или сказать, я проверил, я сейчас не замечаю за собой, всегда можно сказать, мини-святые, да, но я не замечаю за собой какой-то нечистоты. Я принимаю решение, и, видимо, Бог меня проводит через это, учит меня через это чему-то. Вот меня спросили, мы с Михаилом сыном говорили, меня спросили вопрос, актуальный, у меня родился ребенок-аутист. Почему это? За что это? Это как это проявляется воля Божья? Вопрос, по сути, да, у кого-то там родился ребенок-инвалид, аутист, еще что-то. Значит, Бог через это хочет чему-то научить. Нельзя сказать, что вот я знаю себе верующих, там два ребенка, оба больны синдромом Даун. Обоим постарались дать нормальное воспитание, они рисуют, танцуют, что-то делают. Да? И то же самое в бизнесе. Есть такая история про Теви Молочника. Теви Молочник рассказывает, что Лома Лейхана, он стоит в синагоге, и в синагоге проповедник говорит про деньги. Богатство – это на самом деле проклятие. Деньги, они приносят только несчастье. Деньги – это нечистая вещь. И богатый человек – это проклятый человек, говорит проповедник. Теви Молочник стоит, поднимает голову вверх и говорит, Господи, прокляни меня, пожалуйста, типа проклятие.
Тут даже сейчас вопрос был не в том, чтобы там бояться людей, что тебя осудят или еще. Ну, люди устают жить, да, вот в этом минусе, ниже нуля. Я просто помню, когда, ну, 13-15 лет назад я взмолился Господу, говорю, Господи, я так хочу быть сильным на добрые дела, а я не умею, я просто не научен. Я даже родился в таких кругах, где у нас всегда были долги. Я так, как в мультфильме, помнишь, я так люблю конфеты, я только их ни разу не ел. Как вот выбираться из этого всего, я не знаю. Может быть, это вопрос уже с ответом.
Человек мучается, и да, у меня ничего не получается. Я не знаю, наверное, нет универсального рецепта. Может, кого-то человек через это, кого-то Всевышний хочет что-то провести для чего-то. Нету ответа, и я не могу сказать, а терпи, потому что терпеть это невозможно. Смиряйся, потому что смиряться с этим невозможно. к сожалению, встречаю много голодающих людей. Верующих, искренних, которые просто нечего кушать. Ко мне пришел человек, например, пастор, служитель, который говорит, у нас там плов был, он стал плов, и говорит, я сегодня утром молился, сказал, Господи, я просто хочу покушать, я ничего не прошу, я просто хочу покушать. Я помню, что я молился то, что кушал. Вот.
На Иова книгу, где написано, легко ему прославлять тебя, потому что и кушать есть, и все у него есть. А прославит ли душа его, да, если дотронусь до чего-то? То есть там что-то лишается человека, как запоет он потом? Я имею в виду, что вот я сейчас сижу здесь в комнате, передо мной три экрана открыты, у меня в холодильнике еда, легко. А теоретически размышлять о чем-то, да? Но когда так все тяжело.
А если, не дай бог, в тюрьму? Много людей там прошли через лагеря за свою веру. Страшные лагеря. Это не то, что, знаешь, если приставят пистолет к лбу, не страшно, потому что, знаешь, это секунда. А лагеря, да, кто-то там сидел 20 лет, 15, 5 лет. Это же тоже великая скорбь. А как быть тут? Вот тот же Робертсон Зильбер сидел. И можно было сказать, знаешь, а вы вот здесь только подпишите и не видите. А кто-то не так давно пошел в печи.
Хотел сказать, живу ведь на этой исторической родине, когда благословение, когда люди были банкирами, у них были свои здесь вот улицы целые, лавки, до сих пор стоят в городе. А остались только имена, что Юдгасы, Гасса иудеев, да, или на этом парковочном месте стояла синагога. И ведь это щелчком пальцев произошло тогда, в каком-то было, в 38-м году.
33-й, начиная с 33-го,
33-й, да. Это же ужас, который не по нарастающей шуме, он просто щелчком человек с банкира опускался, как ты сказал, до печей.
Я застал еще этих людей с номерами на руке. Многие из них, кстати, оставили веру вообще. То есть многие вот человеки-кибуцы, которые там стали свинину выращивать. И человек говорит, мой Бог сгорел в Освенце. А раби из Калева, у которого убили всю семью, у человека, которого там, безбородый раби, немцы там над ним экспериментировали, чтобы борода не росла. Он, наоборот, посвятил всю жизнь памяти катастрофы, посвятил всю жизнь обучению людей Торе, делал такие дни Торы для светских, встречался с неверующими людьми, рассказывал им о Торе, давал им свидетельства, как-то сказал, я построил много домов учения и скамей, которые меня бросали. Кто-то так, да, и ты думаешь, то, что там человека не везет, я понимаю, что тяжело. Многим тяжело, реально тяжело, потому что из одной перетряги в другую. И то, что другим хуже было, то, что другие в печать говорили, их никак не утешает. Это правильно. Но а почему не работает благословение? Потому что, может быть, тебе чему-то Господь учит.
Помнишь, в притчах написано, Господи, две вещи, отбереги меня от того, чтобы я стал богатым и забыл имя Твое, или чтобы я стал настолько нищ, чтобы начинал хлеб воровать, да?
Когда я был в периоде нищеты, этот соблазн воровать был очень большим, я могу сказать. Очень тяжелое испытание, очень тяготящее испытание, это бедность особенно, действительно, когда у тебя есть дети. Ты понимаешь, а с другой стороны, столько добрых людей он послал в твою жизнь, в мою жизнь, которые в тот момент поддерживали совершенно неожиданные люди какие-то, да, которые могли там обнять на улице или еще что-то. Тоже ведь?
Это как Цдака и Цедек. Ты, может быть, печально был путем или инструментом некоторым людям, чтобы они могли проявиться, да? Как бы, может, даже это и больно, но... всесторонние, касается окружающих.
Для кого-то это Бог. Да? Когда ты приносишь детям просто там, макароны по-флотски и говоришь, ешьте, они спрашивают, сколько? Это не очень такой радостный человек. А сейчас, как бы, да, ну, хорошо говорить, значит, понятно, хорошо обсуждать в цикле. Где-то люди, которые верующие, которые думают, как бы покушать вечером детей, покормить. И главное, что чего не нужно делать, искать, за что бы их осудить, где бы у них там грех, который можно открыть пальцами, чтобы пить пизды, там, за маловерие, что, потому что Яков, представь себе, да, пошел и работал по найму кучу лет на самой богатой работе. Иосиф прошел через тюрьму и тоже можно было. А Бог был с ним, да, просто не следил. Да, опять-таки, вот интересно, да, что, как, если говорить про Иосифа, как про письмо, что Бог был с ним.
Что-то меня аж осенило, значит, не что ты делаешь, а как ты делаешь, да?
Ну да, как увидел начальник тюрьмы, да, ну, заказать, да, ну, то есть, он там сидит, он уже перевидал всяких, причем сел Иосиф по позорной статье.
Он был самый светлый и... Я даже не побоюсь сказать, наверное, святой зэк из зэков.
Вот, вот так, помнишь, чтобы даже циничный начальник тюрьмы это разглядел. То есть, хотя мы говорим об вот этом благословении, видимо, благословение, оно не только в этом. А, например, ты будешь головой, а не хвостом, это тоже благословение. Оно не обязательно выражается в каком-то материальном эквиваленте, хотя хочется, конечно, хочется спокойной жизни, хочется какого-то достатка.
Если мы вернемся ко второзаконию, это не лакмусовая бумажка для примирения там, к людям. Вот поднес, все понятно с тобой.
Это к себе применять. То есть, это... что у тебя внутри происходит. Потому что Иосиф там, в Египте, во всех своих ситуациях как-то выруливал на то, чтобы оказываться головой и хвостом. Понимаешь? Потому что он раб. Даниил, который, как бы, тоже, знаешь, из пленных, возможно, оскопленный. Да, то есть, ну, это как бы Даниил кто? Он такая, знаешь, игрушка для развлечений начинал. Юноша, который будет услаждать взор царя, такая смарт-игрушка, и он вознесется. А с другой стороны, опять же, Иов, да, который тоже думает, за что? Ну, то есть всю дорогу думает, за что? А есть еще Давид, который... Во всем этом деле, вот Давид, кстати, хороший пример того, что падает, и как он умеет верить в восстановление.
Что будем заканчивать?
На этом закончим.